Друзья мои, поздравляю вас с наступлением лета. Я думаю, что у многих, наверное, уже предвкушение где-то отдыха. Единственное, что, наверное, есть просьба к левитам Божьим, чтобы они не все в июле месяце вышли в отпуск. Как-то по очереди или же в августе. Но особенно хотелось бы поздравить церковь с тем, что вчера все-таки состоялось крещение. К сожалению, сам не мог быть. И множество душ прибавилось к нашей дружной семье. Сегодня хочу говорить об поклонении Богу, поэтому немножко контролируя время и экономлю, предлагаю вам текст Писания для того, чтобы мы прочитали вместе и, соответственно, поразмышляли. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 20 стиха по 24 стих. Диалог Иисуса с самарянкой. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 20 стиха по 24. Не ждите текст на экране, потому что не предупредили брата, что мы будем проповедовать. Просто откройте Библии, и мы вместе проследим. И вот в этом диалоге самарянка говорит Иисусу: «Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине». Я думаю, что Богу, наверное, приятно, что мы собрались вместе, правда? И не потому, что увидеть друг друга, потому что в Москве много можно легко затеряться, а потому что Бог освобождает нас от некоторой суеты, чтобы перевести святых в храм Его для такого совместного публичного поклонения. Это торжество Духа. Но знаете, я хочу с прискорбием сказать, или к сожалению, что ли, сказать, что в Церкви Божией есть и самарянки, есть и иудеи, и есть истинные поклонники. Вот так у нас скиц, мы можем так немножко характеризовать, кто же такие современные вот именно самарянки. Но хочу сказать сначала об этой самарянке, которая думала прежде всего о религиозной форме поклонения Богу, о внешней форме. Все сводилось в ее жизни к некоторому обряду. Несмотря на то, что она жила в грехе, но она отстаивала веру своих отцов. Она отслеживала, чтобы все было именно правильно. Она придерживалась строгого исполнения именно религиозных правил. Ну, как вы думаете, неплохо, правда? Но с другой стороны, я думаю, что если же кто-то, вот представьте себе, кто-то не вписывается в наши рамки нашего такого личного богословия, что вызывает внутри нас, какая реакция появляется? Гнев, раздражение или нормальное отношение к такому человеку? Что можно ожидать, если, допустим, что-то неправильно сделано даже в служении? Не своевременно поставлен текст, не своевременно поставлены песни и так далее. Если кто-то решительно настроен в церкви искать знания, на чем основывается эта мотивация? Для того, чтобы быть послушным Богу и исполнять Его волю, или за чашкой чая в воскресенье после собрания пофилософствовать о некоторых религиозных вещах, при этом показывая свою внешнюю религиозность, и покритиковать некоторых проповедников в некоторых ошибках, сказанных во время проповеди. Но есть и люди, которые очень активны по себе, темпераментные люди. Они очень активны в служении, и они не любят лентяев просто в церкви. Трутнев, как говорят среди пчел. Вот. Но, знаете, если, допустим, активность и вызывает некоторую зависть, Например, когда ты смотришь на другие церкви, ты видишь там такие служения, которые процветающие некоторые программы, и ты не видишь этих служений внутри своей церкви, и полное такое негодование. Ты предлагаешь ряд мероприятий, ряд идей, но сам как-то не делаешь это. И с другой стороны, ты сосредоточен на некой такой религиозной активности, и при этом с негодованием объявляешь церковь свою личную, но не личную, а церковь Христову, как церковь без видения и стратегии. Братья мои и сестры, а можем ли мы засвидетельствовать вот так вот, положа руку на сердце перед Господом, что наше поклонение Богу является сердечным, духовным, а не душевным? Потому что поклонение начинается с того, кто является смыслом нашей жизни, центром нашей жизни, о котором мы больше всего говорим в нашей жизни. В наших рассуждениях, даже в быту, мы находим некоторое время, чтобы сказать о Боге, что Он делает в наших таких обыденных делах. Заметьте, что поклонение Богу – это само повеление Бога. То есть, в принципе, это не изобретение церкви, не изобретение богословов. Когда мы читаем книгу «Исход», 20 глава, со 2 стиха по 5 стих, мы видим некоторые слова. «И сказал Моисей народу, не бойтесь». Бог сказал, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицем вашим. Я лучше прочитаю со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земле. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня». И тот стих, который мы прочитали. Божий народ не должен поклоняться никому другому, кроме живого Бога, потому что Он владыка, Он создатель. Он создатель и человека в том числе. Творение поклоняется именно своему Творцу. И поклонение, друзья мои, это не ритуал. Мы не должны изобретать какие-то особые формы, чтобы угодить Богу. Угодить Богу вообще ничем невозможно, кроме веры. И никакое излишество или ничто, что мы изобрели, оно не впечатляет Его, возможно. Я думаю, что когда мы поем некоторые псалмы церкви, знаете, мне хочется честно плакать иногда, как мы поем. Я думаю, разве это песня прославления, которая возвеличивает Бога, Божье величество, Его премудрость, Его святость, Его щедрость. Поклонение – это действительно признание святого Бога, Его величия и так далее. Посмотрите, как Бог удивляется жизни некоторых людей. Когда мы открываем книгу Иеремии, 2 глава, с 12 стиха по 13, книга Иеремии, 2 глава, двенадцатого стиха. «Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Представляете, вот просто остановить такую духовную деградацию в себе самом можно только через истинное такое полное посвящение всей своей жизни, всех сфер своей жизни именно Господу Иисусу Христу. И когда мы обращаемся к Богу и делаем это наше истинное поклонение, оно выражается и в мыслях, и в словах, и в делах. Конечно, каждый индивидуально рассуждает, как в практической жизни я могу достигнуть такого истинного поклонения и именно Господу. Но посмотрите еще на один момент. Как деградирует общество, разваливается без Бога, без построения такого основания на духовно-нравственный фундаменте. Когда люди поклоняются Творцу, творению вместо Творца, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам во 2 главе, когда отвергаются абсолютные стандарты Божии, когда тогда общество остается без этого фундамента, И что получается? Что разваливаются семьи, рвутся отношения, теряется уважение к власти, жизнь людей, постоянно переживания, страдания насчет будущего. Не стоит удивляться, почему сказано в послании к римлянам, что за то, что у них, у людей не было истинного поклонения Богу, и их жизнь не была основана на поклонении Богу, потому Бог предал даже их превратному уму делать всякие непотребства. И что получается, как следствие, однополые браки в нашем обществе? Страна за страной легализирует эти браки. Скажите, а как у нас обстоят дела с послушанием Богу и поклонением Ему, как Слово Божие говорит, в Духе истине? Я не знаю, как вам, но искать Бога очень сложно, мне, по крайней мере. Я иногда открываю Библию с уставшей головой или сознанием, и мне так сложно найти Бога порой там. И мне хочется так иногда закрыть Слово Божие. Но знаете, искать Бога требует очень такой большой концентрации ума и большой воли. Для того, чтобы его найти во всех обстоятельствах своей жизни, не только в Писании, не только в Слове именно Бога. И некоторые верующие просто забросили дело познания Бога и сказали, ну, это принадлежит особым сосудам церкви, это принадлежит особым людям. А мне как-то я ограничусь некоторыми молитвами и церемониальным чтением Писания в своей жизни. Я думаю, что некоторые верующие люди не видят в своей жизни предстояния перед Богом. И вот религиозная форма поклонения Богу ничего не имеет общего или не имеет никакого отношения к реальному поклонению во Христе Иисусе. Послушайте, что меня беспокоит еще. Что мы, как христиане духовные, заражаемся мертвой религией душевных христиан. Например, не нужно на все мероприятия бывать здесь в церкви. Не нужно посещать все собрания. Не нужно бывать на всех малых группах. Но сердце немного охладевает, где-то даже ожесточается. И вдруг с кафедры проходит такое важное объявление, что завтра будет практический семинар для обновления духовной жизни. Этот семинар, который вызовет какие-то фундаментальные изменения в моей жизни. Но я как-то уже пропускаю мимо уха. И когда наступает семинар, приходит 5 человек из нашей церкви на этот семинар и 50 с других церквей. Заметьте, как постепенно-постепенно мы охладеваем по отношению к Господу. И как оправдание нам нужно выживать в Москве, нам нужно работать. И слишком много времени мы посвящаем Богу мамоне, и поэтому нет сил притащить свое тело в церковь. Я хотел бы верить, что это относится лишь к некоторым людям. Но знаете, возвращаясь к беседе с Иисуса Самарянкой, я наблюдаю, что Самарянка, она была таким типичным представителем вот, верующих, которым не было безразлично именно внешняя сторона религии. У нее не было отношений с Богом. Она, наверное, не знала Бога лично. Она говорила о любви, а сама не проявляла эту любовь. Она говорила, возможно, о служении другим людям, но сама и пальцем не повела, чтобы послужить конкретным нуждам людей. Она, возможно, говорила о верности Бога, сама проявляла неверность, участвовала в хлебопреломлении, в это время участвовала в трапезе бесовской, то есть в застольях, упивала себе вином. Ведь Бог иногда открывает эти вещи. Знаете, молюсь об одном человеке. Господи, ну открой, ну что происходит с духовным миром этого человека? Покажи. И тут не надо много думать Богу, как это делать. Он просто приводит в определенное место. Смотрю точно, вижу этого человека за застольем. Уже полупьяненького. То есть, ну, просто нужно было помолиться, чтобы увидеть это, и потом можно уже подойти и с властью обличать этого человека. Не нужно даже душпопчение вытягивать из него какое-то признание. Знаете, Бог делает удивительные вещи, когда мы стремимся к поклонению Ему. Сегодня Бог ищет себе истинных поклонников, не религиозных лицемеров, а истинных поклонников. Смотрите, как церковь, очень хорошо мы делаем, что мы посвящаем много времени социальной концепции. У нас есть поездки, детские дома, у нас есть детские площадки, у нас есть много-много полезного. Но при этом, что мы посвящаем много времени социальной концепции, хотя весь мир голодных и рабов не накормишь, но мы при этом развлекаем детей неверующих, а сами теряем своих детей, которые уходят в мир. Или я не прав? Мы проповедуем о семьях, сами редко бываем в своих семьях, и теряется отношение внутри семьи. Оправдываемся занятостью на полях сражения во имя Господа. «Слушай, Израиль, — говорит Господь, — Господь один есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими». Дорогие мои, поклонение в духе невозможно, пока какая-то часть жизни не принадлежит Творцу. Невозможно поклоняться Богу иногда, например, в воскресенье. А если ты не проводишь собрание поклонения дома, кругу своей семьи, как ты можешь поклоняться Богу? Такое мрачное лицо во время собрания поклонения, потому что не знаешь, как поклоняться дома. Невозможно поклоняться Богу на всякий случай. А вдруг Он как-то благословит меня по-особенному, если я сделал такое одолжение, пришел в воскресенье на собрание и с фальшем спел какую-то песню Господу. Друзья мои, я знаю тех верующих, которые держат Бога на расстоянии. Вы знаете таких верующих? И не дают возможности менять Богу им, ему их. Что мешает поклонению? Хочется несколько буквально слов сказать. Знаете, мы живем в век, когда возможно и хорошо заработать. Немножко я сказал о богатстве. Если бы столько было бы материальных средств и возможностей, как сейчас мы имеем, то можно было бы удовлетворить все наши чаяния и ожидания. Но проходит время, аппетит растет, он не останавливается, друзья мои. И блеск металла начинает потихонечку покрывать духовность. А скажите, какие проповеди удобны? Есть социально приемлемые проповеди, которые убаюкивают, а есть проповеди, которые касаются заживое. И если бы 100% информации было в проповеди только обличающих, это одно дело, это неправильно. Должно быть же какое-то ободрение. Но если 100%, когда гладят по головке, это плохо, потому что, успокаиваясь, мы уходим все дальше и дальше от Господа. И если у некоторых Бог встал на второе место, то что образовывается? Пустота, вакуум внутри духа. И чем пытаются люди заполнить? Ну, знаете, когда есть внутренняя пустота, чем? Если есть депрессия некоторые даже, ну, надо искать суррогаты, богозаменители. Что может быть? Телевизор, компьютер, не знаю. Может быть, это сплетни, потому что сплетни как-то утешают человека. Все-таки кого-то я нашел в однородной среде, чтобы меня поддержал в этих сплетнях. Может быть, нужно заняться спортом. Может, нужно выпустить свой гнев и покричать так сильно на улице, лучше, чем покричать на своего любимого мужа. Но выпуская гнев изнутри себя, мы не решаем свою духовную проблему, правда? Временно мы получаем некое такое обличение, выплеснули, стало легче. Ладно, там иногда на сестру, которая ворчит постоянно, выпустил свой гнев. Вот, не страшно, лишь бы на хорошего человека не упускать, да? Друзья мои, Москва это хорошая возможность потерять лицо христианина, но при этом жить круче. Вы согласны с этим? А у меня возникает вопрос, а всем ли нужно было приезжать сюда? А всем ли нужно было уезжать в Америку? Да, возникает вопрос, а по воле Божией я приехал? Помните, как Лот спорил с Авраамом? Помните? И им пришлось выбирать земли. Авраам доверяется Господу и говорит, и вот эти пространства для обитания доверяют ему, Боже, вот. А Лот что делает? Самые красивые земли. Места увеселительные для развлечения, потому что ему было скучно. А как следствие что? Теряет жену, своих родных дочерей готов был отдать на растерзание гомосексуалистам. Извините, что я произнес это слово. Потому что Содом это был поражен этими грехами. Друзья мои, материальная жизнь важна для каждой нашей семьи. Мы должны прокормить наши семьи, мы должны зарабатывать сколько Бог дает нам такой возможности для того, чтобы прокормить, строить дома молитв, чтобы жертвовать на миссии. Но деньги не должны владеть нами. Деньги не должны отводить нас как-то или уводить дальше от Господа и отнимать у нас духовность по причине отсутствия времени для личного общения именно с Господом. Деньги просто мы должны рассматривать как инструмент поклонения Богу. Прежде чем строиться на другую работу, на вторую, третью, я должен спросить: Господи, а хочешь ли ты этого или нет? Или дальше я могу потерять семью, потерять детей, чтобы потом неправильно относились ко мне. И в заключение я хочу несколько вещей сказать о приоритетах. Да? Вот что пишет апостол Павел. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумно, но как мудрый, дорожа временем, потому что одни лукавы. То есть будьте рассудительны и познавайте, что есть воля Божья. Жизнь по библейским правилам, жизнь по библейским приоритетам – это прекрасная жизнь. Это жизнь не просто на бумаге, когда мы прекрасно расписываем что-то. То есть жизнь по именно библейским приоритетам, она свидетельствует о том, что мы поклоняемся библейскому Богу, мы поклоняемся тому, кто является для нас приоритетной личностью в нашем списке приоритетов и является объектом поклонения. А на первом месте, как вы думаете, кто должен быть? Личные отношения с Богом. А теперь я задумаюсь, а сколько времени я трачу в неделю? 168 часов. Сколько я трачу неделю на это общение с Богом? К сожалению, немножко некоторые из протестантов начинают быть похожими на православных. Вот житие святых интересует. Вот это интересует. А вот Библия, отношение с Богом, ну как-то повременим с этим. Знаете, я не имею времени просто читать тексты Писания, которые говорят о том, что Бог должен быть на первом месте. Но мое поклонение Богу, мое служение Ему должно быть больше, чем служение людям. Как душепопчитель, я сейчас это вижу, очень важно. Я просто иногда переживаю духовное банкротство. Когда вдруг я лишаюсь вот этого блаженного состояния наслаждаться образом Бога с помощью индивидуального общения. Потому что вокруг много людей, которые нуждаются. То есть я и мои отношения с Господом являются просто основой именно в моей жизни. И все, что я имею или делаю, я делаю как для Господа. Но если я ставлю служение людям, служение церкви выше моего личного, выше моих личных отношений с Богом и служение Богу, знаете, что это в конце концов приведет к чему? Мое служение церкви будет разрушено, если оно будет выше, чем служение Господу. Именно поэтому некоторые лидеры служения после 10-15 лет своего служения нуждаются в реабилитации. Из-за неправильных расставленных приоритетов семьи разрушаются. Им хочется в воскресенье просто одеть костюм, маску, улыбку и вновь отправиться на каторгу. А я думаю, что служение Господу при правильном взаимоотношении с Богом должно приносить радость. Я хочу это делать. Кто епископство желает, тот доброго желает, да? Служение Господу – это наши посты и молитвы. Это наши личные встречи, это наше поклонение. Это образ жизни, послушание Господу. А служение церкви – это наша активность внешняя, наша деятельность в обществе, наши собрания, конференции, бесконечные подготовки. Как сказал один автор, мне понравилось это выражение, он сказал такие слова, что Господь не сказал: я нуждался в грандиозной конференции, и вы сотворили ее для меня. Бродяжничал без дела вечерами после работы, и вы заполнили мое время около церковными делами. Итак, на первом месте мои личные отношения с Богом, на втором месте мои отношения в семье. Я и мои отношения с женой, просто прочитайте дома Ефесянам 5 глава с 21 по 33 стих, и вы увидите это. То есть после отношений с Богом, мои отношения именно с супругой – это самый главный приоритет именно в моей жизни. Когда нет супругов, то значит отношения с родителями. И вот то, что сейчас я скажу, очень нравится женам. Если я поставлю мое служение людям, служение церкви, выше моих отношений с супругой, то мое публичное служение будет разрушено. Знаете, а потом некоторые верующие мужчины разводятся, женятся на молодых сестрах. Знаете, одно из моих таких мест прекрасных, которое я люблю. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве». Это та часть моей жизни, над которой я постоянно работаю. Потому что мне надо найти смелость отказать тем, кто нуждается. Мне найти смелость, чтобы отказать тем церквям, где нужно проводить семинары во имя моих отношений, моей семьи. Конечно, тут нужно понимать, что и отношение жены должно быть правильно к мужу, если она везде и всюду. На конференциях, в хоре постоянно, репетиции, в воскресной школе, жертвует регулярно. У нее просто не хватает времени на мужа, на детей. Если, я хочу сказать, если женщина поставит свое служение церкви выше отношений с мужем, то она разрушит свое служение, потеряет своего мужа. Поэтому иногда женщина теряет активных своих мужей. Бог ищет истинных поклонников, поэтому давайте вот просто поклоняться Богу в обычной нашей жизни, не только в собрании. Вот когда мы работаем, да, как поклоняться Богу? Не делать халтуры просто, даже для неверующих людей. Вот как все, что мы делаем, словом или делом, делаем как для Господа. Поклоняться Господу нужно во время взаимоотношений. Будьте духовны, культурны, этичны друг по отношению друг к другу. Поклоняйтесь Господу, когда обида постигает вас, и вы стоите в решении простить или не простить, простить, не простить. Прощайте во имя Господа. Это ваше поклонение. Поклоняйтесь Господу, когда терпите страдания и боль. Потому что Слово Божие говорит, блаженны вы, когда вы страдаете за имя Господне, а не за какие-то другие беззаконные дела. Пусть Бог поможет нам, чтобы наше поклонение Господу затрагивала все аспекты и сферы нашей жизни. Давайте прямо сейчас в молитвах просто откроем наше сердце и свою посвященность любовь Богу выразим в наших ярких, горячих молитвах. Аминь.